Уважаемые братья и сестры, о синдроме эмоционального выгорания речь в нашем эфире продолжает педагог и психолог Наталья Федоровна Алиева.
Ну вот я, например, тороплюсь сейчас на радиопередачу, а дочка мне во след или там в прихожей что-то говорит. Я говорю: Алина, я уже не здесь. То есть нужно признаться, что я уже сейчас не здесь, я об этом не думаю. Вот я когда приду в следующий раз, если умная дочка у меня поймет, а если глупая, ну, это мои проблемы, я ее так воспитала, что за сильно. Вот. Поэтому надо признаваться в этом. Но здесь получается экономия, когда это. Мы приходим, и у меня сил, я нарицательно сил нет, не общаться, не говорить, лучше сознаться. Вот сегодня я никакая, ребята, а завтра или какой-то через два дня я это сделаю. Ну, там что-то там дома, пельмешки сделаем там, или подошью юбочку, или брюки подошью там, или еще какую-то домашнюю работу. Поэтому оставить надо право на усталость нам. Но это усталость, не выгорание. Если меня сзади, я говорю сейчас нарицательно, будет меня подстегивать мои часы, в каком плане? Опять не сделала, опять. Я такая рассекая, и так далее, и так далее. Чаще всего вот это вот гордыня наша женская нас угнетает. Ну, ладно уж, я это зашью, и начинаю это делать. Без желания, без всего. И там и нитки путаются. Ну вот, Сережка там или Колька, вот ты вредный, поэтому нитки у меня путают. Да нет, не потому они путают, а ты уставшая, руки не такая, мелкая мускулатура, и моторика не так у тебя работает. Поэтому надо честно признаваться. И так воспитывать детей тоже. Чтобы дома-то хотя бы мы не лукавили друг перед другом. Мы же дома врём постоянно. В большом и в малом часто. Женщинам пишут. Живем с мужем 20 лет, знал, что у него семья на стороне. Здравствуйте. 10 лет у него как семья на стороне, его не знаю. Значит, ложь в семье часто. Поэтому здесь происходит дележка такая вот. Свой, не свой и так далее. Что-то я буду на кого-то, на свою свекровь время тратить. Ну, такая у меня там мегера. Ну, просто пожалей старушку эту ей. Спинку помажь. Это что, тебя убудет, что ли? Я о себе говорю. Она ж воспитала сыном, с которым мы живем сейчас. И хорошее, и плохое. В хорошем там и тоже пользуюсь, но она же воспитывала это. Поэтому бывает так, что... Но другое дело, я говорила, что сейчас настолько слово не знаю, какое даже подобрать. Замотанные, затюканные, там еще или можно дальше другие синонимы подбирать. Женщины-педагоги. Я уже говорила, что профессия руководитель не женская. А многие женщины заняли эти руководящие посты, чтобы семью содержать, детей выкормить, разведены и так далее. Не женский это статус. И они все это, их наваливают постоянно. Там, где мужчина был, просить меня по-русски за бутылкой водки решить проблему производства, женщина же не может это делать. Поэтому одобрем, не одобрем, мы все делаем. И устает. Так вот, очень много функций, и она, конечно, домой приходит уже никакая. А бухгалтера, которые отчеты делают, годовые или еще какие-то, и сидят там, тоже профессия, ого-го, там царь Кощей над златом чахнет, трепишем два в уме там или еще что-то, а если в фирме там надо, понимаете? А если я сейчас тоже разговариваю с ребятами-бизнесменами и говорят, ну если я сейчас не знаю в этих делах, не разбираюсь в эти налоги, если, говорит, я 100 тысяч заработаю, то 38 должен отдать, а если миллион, то 380. Это что за, я понимаю, что за налоги? Да отдайте его молодой семье, пусть она земельный участок на это купит и построит дом. И нам таких детишек нарожают еще красивых и умных и так далее. Чем это куда-то? Я сейчас не просто разбираюсь, как обычная домохозяйка, тетя Наташа. Я еду по разбитым дорогам. Куда эти уходят 38% налога? Так вот, когда смотрим, когда ободранные подъезды, миллионы уходят. ЖКХ, это ж такая труба, это ж такая прорва. Людям-то нечем порой будет платить за квартиры. Но, может быть, даст Бог, я все дом надеюсь. Но один в поле воин, если по-русски скроен. Президенту надо помогать, молиться за него. Он же эти авгиев, конечно, один-то не разгребет, как бы там ни было. Так вот, что здесь происходит? Мы приходим домой, нам не хочется ни слушать никого, ни разговаривать ни с кем. Но хорошо, если это вечер один. Хорошо, а если это все время такое состояние, домой приходит человек, замотанный, уставший. И получается, с одной стороны, когда руководитель, мне одна фраза, когда Легойда писал в одном из наших газет православных, что люди, которые, вот, ну, наше правительство наверху, и самые высокие лица, это человек-функция. У него ничего личного нет. У него просто времени и сил на это нет. Так надо ж молиться за президента. И не то, что там популярность ему. Просто влезьте в эту шкуру хоть мысленно хотя бы. Там взорвалось, там что-то еще, там украли. Там эта Украина еще попискивает, там что-то каждый раз сплетни всякие ведут и все прочее. Этот вот симптом, когда экономия, вот он очень силен у нас, У женщин больше всего. Мы больше, потому что на работе, я предполагаю, нам, чтобы все было хорошо, чтобы и отчеты были вовремя, и все аккуратненько, и чистенько, и так далее. Как дома ушла с работы, чтобы все у меня было. Но это женское, понимаете, еще. Трагедия нас, женщин, что нас столкнули в мужской мир. Глубинно. Это после революции и так далее. Причем на Западе, в Европе. Нас толкнули не в наш мир. Нам неуютно. Как бы там, как бы мы ни пыжились, что бы мы ни говорили, нам неуютно. Лучше нам лежать дома, при этом думать, так, кашку сварю манную. Да за 10 минут я это сделаю. Ну, я говорю, когда деревенский, конечно, там им некогда вылеживаться. Зато на себя работают. Свое. А сейчас мы едим непонятно что. И мы зависим от магазина, что там наполнится. Я иду кругом про себя, думаю, яд, потому что там, что посмотришь, там сколько ешек напихано всяких. Я не знаю, там что они, это, там нормальных-то продуктов сейчас уже нет почти. Когда еще посмотришь там, что и когда говорят, аж куда деваться, своего-то нет. То есть мы зависим от кого-то, от чего-то. Поэтому эту женщину толкнули не в ее мир, и ей, как бы мы там где-то, и карьеру построила, и все прочее. Сразу скажу, ластоньки мои, женщина может работать, но не зарабатывать. Работать в удовольствие, в наслаждение. Может быть, заработок маленький, но у нее там есть финансовая подушка, которая обеспечивает муж. У нее все дома есть, которые тоже обеспечивают. Ну, это, я говорю, сейчас такие идеальные варианты. И она может себе позволить наряды показать, поразговаривать, реализовать себя там где-то, но не в напряг. Но это сейчас, видите, это неосуществимо, потому что народное хозяйство, в общем-то, тоже держится на женских плечах. Я где-то читала, 62%, по-моему, от всего там национального дохода нашего женщины приносят. Я сейчас могу по цифрам этим и посмущаться немножко, сказать неправду, но если убрать сейчас женщин, то рухнет. То чаще всего замы – это женщины, которые на себе это все тянут, везут и так далее. Поэтому давайте будем жить в этом мире и искать какие-то варианты для себя. И когда я смотрю, вот сейчас тот же мод, я не рекламирую эту передачу, но когда я вижу, что женщина стала конфеткой, лишь только потому, что она в шляпку купила какую-то, другой наряд, и она по-другому выходит уже внутри у ней основание, у нее достоинство. Когда я вижу, сразу говорю печально, наших православных сразу видно. Длинная юбка, стоптанные башмаки какие-нибудь на низкие, куртка какая-то черная такая тоже вот, а рюкзак еще где-то. Или юбка такая, что как по картофельный мешок там что-то. Понимаете, вот какая-то такая, ну не знаю я, как сказать. Красивые должны быть. Не выброжули. Но все должно быть на месте. Все должно подчеркивать. Женщина вот со стержнем, с достоинством, знающий себе цену. Ее за 5 копеек не купишь. Так вот, здесь у женщин мы сейчас, мы выгораем на работе, и, может быть, у нас психотравмирующая ситуация какая-то, там что-то сказали, какие-то скандалы. Я уже говорила, 75%, по-моему, пережевывания происходит на работе, этих всяких стычек, с конфликтов мелких или каких-то бывает. Вот. И она вот поругалась со своей напарницей или там переживает. И поэтому, естественно, выгорает еще. Если эта ситуация повторяется не один раз, и то она домой приходит, и ей уже не хочется ни с кем разговаривать, она уже выгорела. Вот давайте вернемся, если ситуация для нас неприятная. Отогнем и постараемся дистантом на эту ситуацию поглядеть. А чему меня научит эта ситуация? Бывает, я уже повторяю, критика конструктивная и деструктивная. Конструктивная критика. Ага. Надо еще, чтобы, знаете, руководитель умел тоже покритиковать. Это тоже, опять я говорю, психология управления. Я помню, один ректор университета попросил меня прочитать социальную психологию. А у меня такое, я такая в это бестолковье, часто опаздываю. Вот, то трамвай нет, то что-то еще и так далее. Вот. И он говорит, Наташенька, лекции понравились. Очень, ну, постарайся не опаздывать. Он меня не обидел. Он выделил работу, но показал, на что обратить внимание. И после этого мне как-то, знаете, думаю, ой, я не хочу его подвести, надо мне вовремя, надо рассчитать, на 15 минут там пораньше выйти или что-то еще. Поэтому, повторяю, женщина выгорает, ей не хочется дома разговаривать. Ей не хочется откликаться до конца, какие-то праздники, там что-то еще. Говорит, ой, не хочу никакого дня рождения. Так у тебя ж юбилей. Ой, не хочу. Ну, что так ты? На работе устала, выгорела вся, не подарила себе. Я говорю, ты зачем? Подари себе праздник, пошли на концерт. Ой, не хочу на концерт. Пошли. пойдем на концерт, пойдем в бассейн, пойдем в сауну, пойдем еще куда-то, да, восстанавливать надо силы. У каждого свои способы, свои. Кто-то, может быть, кофе будет там пить, пол ведра выпьет кофе и восстановит, не знаю у кого. У кого-то другие способы. Ну, конечно, приемлемы были не во вред нашему здоровью. И следующее у нас, когда нам не хочется много разговаривать, обычно это профессия говорильная. Там, где нужно много отвечать, одно и то же рассказывать, там заявление писать бабушкам, понимаете? Он говорит, ну, Господи, ну, какие вы бестолковые все. Ну, устают, показывают образцы и все прочее. Ну, улыбнитесь такому человеку, потому что она приходит с опухшим языком домой. Она вроде одну и ту же информацию повторяет, но попробуйте вот то же самое. То есть объелись людьми, что называется мы. И следующее наступает, называется редукция своих профессиональных функций. Что такое? Свертывание. Если молодой врач вначале приходил, улыбался, как вы не напал на себя чувствуете, да? Ой, какой цвет лица у вас сегодня свеженький. Не волнуйтесь, я вам поставлю укольчик сейчас. Это не больно будет, это очень полезно. Это... Вот он-то ночью все рассказывал, его ждали. То есть он приходит, так, у вас давление сегодня 240, ставим такое-то. Уж начинает свертывать, уж ему на... его не хватает на все. Поэтому думает, а что-то я буду расшибаться-то. Потому что иначе он до конца уже будет никакой. Поэтому педагог, который вначале он приходил как на праздник, я про себя сейчас помню, да? Но я себя диагностировала, у меня этого нету. Усталость бывала, да? Вот. Но я помню вначале, когда шпилечки, шарфик, я цветочек, у меня было мало предметов, я шла, у меня было свидание, вот, знаете, как у Суламиф. Я готовилась к этому, вот к этой лекции. И помню, один раз у меня это была такая волна моей любви, говорит, такая волна признательности. Вот я же почувствовала вот, в грудь. Но это была подготовка, как к свиданию. Вот я неделю готовилась к этому. А когда я приходила, порой было 5 пар, то есть 10 уроков. И сейчас также в университете у меня работают 8 пар. Думаю, да ладно, я сейчас поставлю видео. Вот это я вот это сделаю, вот это, вот это. То есть начинаешь экономить свои силушки. И одно дело, когда фильм поставишь, тоже видео поставишь, как иллюстрация. Ребята, потрясающий фильм. Ой, такой вот. А другое дело, ребята, интересный. Посмотрим. Поэтому здесь должна быть ресурсы рассчитывать у работников. Они не лодыри, они не дураки. И поэтому ничто начинает говорить. Вас много, я один. На всех не угодишь. И так далее. И порой мы это воспринимаем как равнодушие. Как черствость к нам. Нет. Этот человек уже просто выгорел. У него нет сил уже работать. И он начинает сомневаться в своей профессии. А ту ли профессию выбрал? Что не приносит мне удовольствия. А потом приходит дальше. Слушайте, а жизнь-то проходит зря. Я ведь прожигаю свою жизнь и получаю кайф от нее. Потому что, наверное, большая часть нашей жизни уходит на сон еще немножко, да, и на работу. А если работа, как немилая жена... Нам ничего не приносят, думают, так я же в трубу пролетают мои все годы жизни. Следующая носовая фаза – это истощение уже. Третья фаза, когда вегетативно-сосудистое истощение. Вот туда нападают уже болячки. Потому что если мы эмоционально себя зажимаем, мы не живем, не радуемся жизни, у нас возникают постепенно отрицательные эмоции. Что случилось с Ниной Павловной? Была цветущая хохотушка, молодушка, а сейчас недовольная, ворчит, негатив такой. Да у нее нет сил уже радоваться жизни. Она уже все. И окружающие не дают ей этих стимулов. Начальники там дома и так далее. Вот. И сама еще не владеет собой. И становится вот такой злыдней. Недовольный, ворчливый там или еще какой-то. Либо равнодушный. Так, ну что там у вас? Хорошо. Помните, такой анекдот был? Пришел деревенский, к деревенскому доктору там больной. Доктор сам говорит, хорошо, хорошо. А больной говорит, а что хорошо? Говорит, хорошо, что у вас так болит, а не у меня. Вот. Так вот, симптом, значит, здесь получается, когда у нас фаза истощения, симптом эмоционального дефицита, следующий в этой фазе. Человек уже не может эмоционально помогать другим. Нечем откликнуться. Это ваши проблемы. Что у вас? Короче, побыстрее. Время, цигель-цигель, понятно, да? То есть он бы и рад свое бы время, а теперь, значит, он, ему нечем откликнуться. Пусто там в душе, не наполнено вот это. И поэтому мы приходим к такому работнику или чиновнику, и нам не хочется... С ним общаться, ну, надо. С таким начальником, ну, надо. Поэтому вот здесь мы когда исследовали,
то здесь симптом вот этого истощения, вот когда получается, то есть уже на уровне тела истощение происходит, ну, не так страшно. Пока еще так не так страшно, там 20% у кого-то. Вторая фаза сформировалась, вот когда на эмоциях экономят себя. Поэтому я сразу повторю, должны быть обязательно психотренинги в школах во время, когда, ну, когда можно, в каникулы только делать, в больницах, там разгрузочные там какие-то моменты. Ну, продумывать надо, потому что на Западе это очень хорошо продумано. Оказывать помощь всем работникам этого производства. Вот. А у нас нет, чаще всего давай.
Это тот момент, который нам имеет смысл у них позаимствовать.
Кань,
да?
Там очень хорошо разработана практическая психология. Мы же сейчас тоже у них заимствуем. Только нам это можно, как христианская стране, на христианскую основу заложить. Помочь человеку увидеть, где у него там это вот его червоточинка в характере, за что его лукавый дергает, где какая страстишка у него находится, понимаете? Ой, тогда потом на исповедь идти. Обязательно тренинги должны быть. Вот мы сейчас проводим в храме Успения Пресвятой Богородицы. Но это целый год мы читали лекцию вначале, люди привыкли ко мне, я привыкла к ним, мы уже какие-то собрали банк данных, проблем, которые у людей есть. У кого-то я сразу говорю, вам надо индивидуально работать, потому что в групповой форме вы не решите своих проблем, вы до конца все не расскажете. Я объясню, почему. Когда проводится тренинг, он проводится несколько дней, и обычно с 10 до 9, до 6 вечера, то есть 8 часов. И психолог там, и психотерапевт рассказывает теорию, показывает, ну, где я обучалась 2 года, показывает технологии какие-то, потом мы по парам это тренируемся, нарабатывая. И настолько люди объединяются, что раскрывает самое-самое сокровенное. То есть, если умный психотерапевт, он создает конгруентную или там душевную обстановку, когда человек не боится раскрыть это все. Приходят ко мне на занятия вот сейчас, до конца люди не раскроются, потому что мы не входим, ну, как сказать, мы... Он думает, а вдруг... Он, люди рассказывают, но это немножко обтекаемо. А я уже дочитываю до конца. Но все равно какие-то проблемы... Вот, ну, вот один мужчина, я так поняла, что у него так он овдовел. Ему просто надо женскую ласку. И он говорит, мне просто не хватает женского понимания. Ему этого не хватает. Ну, не только этого, да? Кто-то еще что-то рассказывает. Но это должно быть длительно, не раз в неделю, как мы сейчас. Обычно погружаются на 3 дня, на 4, когда люди настолько спаиваются потом и раскрывают свою душу, и психотерапевт, если он профессионал, ну, должен лицензию, конечно, иметь на эту деятельность, тогда он оказывает профессиональную помощь. Люди исцеляются. Но опять-таки это должно быть с Божьей помощью. Верующий должен быть человек, а не просто так. Поэтому можно у Запада прошерстить, просмотреть, и все лучше, вы знаете, как на городской свалке. Вот есть там вот, там ведь много хорошего, что есть, и бомжи там, у них битва идет за все. Вот в горе мусор, там все бывает, в западной психологии тоже все бывает, и черная, и светлая психология.
Но вы не ездили туда к ним?
За границу там? Да нет. Здесь я обучалась, там немец приезжал, здесь, да, приезжал. Когда ходила на... НЛП, я поглядела, американец был, приезжал, думаю, нет, парень, у тебя холодные глаза. Четко проработано, и думаю, нет, НЛП я использовать не буду. Вот, ну, просмотрела там где-то. Вот, а психодрама хороша, приезжал сюда, не все, фамилию, конечно, не помню уже. Вот, поэтому, когда Михаил Перцель организует обучение, вот это вот бывает, там весенняя сессия, летняя сессия по психотерапии, туда слетаются все из разных стран и отечественные, но те, кто решил получить свою квалификацию, там, как психолог, психиатр или еще другая профессия имеет за плечами, надо отслеживать, потому что там есть духовные практики. И там была эзотерика психологии, шаманизм, и студенты 4-5 курса в Олом шли, факультет психологии, вошли на эти вот семинары. Духовно неграмотные люди куда ли идут. Есть полезные, есть, с моей точки зрения, с точки зрения православного психолога, вредоносные. Поэтому надо учиться отделять зерна от плевел. Что от Бога, что не от Бога.
Ну, я так полагаю, что могут сейчас нам начать звонить и спрашивать, где вас найти, как попасть на ваши курсы.
Телефон. А, вот я сейчас сразу скажу, что мы... Сейчас отец Евгений Попеченко нам предоставил хорошие условия для проведения групповой психотерапии в храме Успения Пресвятой Богородицы, но эта группа закрытая. Потому что новый человек придет, он внесет что-то, он неплохой, но он уже эту атмосферу немножечко разрушит. Ему нужно будет привыкать к людям и так далее. А мы уже узнаем друг друга. Поэтому я надеюсь, что с Евгением, отцом Евгением Попеченко мы переговорим, и на будущий год мы будем повторять этот курс лекционный, а потом психотерапию групповую проводить. А кто нуждается в индивидуально, то будем индивидуально, потому что есть проблемы, которые только вот в этом ракурсе можно, ресурсе в этом решить.
То есть сейчас уже у вас с мая будет летний такой перерыв, и в сентябре...
Ну, где-то в октябре, с октября.
С октября
где-то. С октября, да, где-то в это. Потому что самое, люди-то приходят, они молитвы знают, акафизы знают, все праздники какие, святых они почитают. А надо, чтобы разобраться в своем характере. Вот здесь, мне кажется, психолог может помочь священнику. И должен помочь. Ну и так, давайте мы следующее доведем наше до конца разговор. Значит, что там, что еще бывает, какие симптомы? Симптомы эмоциональной отстраненности. Человек начинает работать как бездушный автомат. Нет сочувствия уже, ни сострадания, и он как робот. На автомате. И получается, он не работает так, он от своей второй половинки, с кем он работает, он не получает ответной реакции. Пришел, укол сделал, сказал и так далее. Вот. У него все отслежено, может быть, все четко уже за многие годы работы. Но формируется переживаний нет глубоких за кого-то. Я сделал свою функцию, получил зарплату, ну и хватит, что мне еще нужно? И следующий симптом личностной деперсонализации или отстраненности. Когда уже работник, то есть это, получается, уже переходит в нравственную плоскость, это все, вот вторая фаза переходит в нравственную плоскость. Начинает проработка системы ценностей, начинает по-другому, а что-то я должен работать, вкалывать за такие деньги. А работа дураков любит, хочешь жить, умей вертеться. Если можно, то можно и соврать, понимаете? А вот он теряет свое «я» внутреннее, свою систему ценностей. Под этим, под гнетом того, что он не в состоянии справиться с теми проблемами. Я говорю, проблемы часто профессиональные, в данном ключе, вот Бойко изучал проблемы в профессиональном ключе. Ну и потом наваливается это психосоматика, вот четвертый симптом, и он опять в наших исследованиях, милые женщины у нас, они расплачиваются этим. А вот эмоциональная отстраненность, деперсонализация, это твои проблемы, работы как робот и так далее, то у мужчин проявляется больше. И вот так вот мы провели такое исследование, конечно, но просто, вот если вы, повторяю, хотите вы себе это узнать, в интернете можно посмотреть Бойко, по-моему, Владимир, я не помню имя, отчество уже, диагностика уровня эмоционального выгорания. Вот чиновникам бы надо, руководителям, провести диагностику в своем предприятии, и увидеть, в каком состоянии находится его подопечный. Да, нечего их ругать, а надо задумываться, как сделать эту рабочую атмосферу комфортной и эффективной. И для каждого работника, и для производства в целом, и для страны в целом.
Но нет такого, что, например, люди плохо работают только потому, что вот они такие лентяи, и сейчас у нас в последнее время и образование часто было ориентировано на то, что меньше работать, больше получать. Или если у тебя коллектив, ты к нему хорошо относишься, люди будут внутренне как-то благодарны, что о них заботятся, вот эта диагностика та же им будет как-то и самим интересно, и они дадут больший результат. То есть в любом случае начальству выгодно, чтобы у него была вот эта здоровая атмосфера.
Конечно, потому что когда конфликты, то сколько забирают сил на разборки, на все. В храмах постоянно там женщины сталкиваются, и батюшек озадачивают этим. Знаете, мне кажется, опять-таки западный опыт надо брать, как организовать производство. Там тоже все продумано, просчитано. Только опять не пустить, а продумать христианский подход еще. Но вы знаете, когда руководитель, бывает двух типов руководителей. Ну, их может быть несколько типов, но вот один тип это, будет так сказать, диктатор, в хорошем значении, организатор. Он видит конечную цель, а подчиненные не знают, что в конце будет победа, и пирог будут делиться добросовестно все по справедливости. Но воспринимает порой жесткость. Возьмете нашего Жукова, маршала, да? Победу обеспечил. В чем жесткий был? Но он шел к цели, и он видел победу. И победой пользуются все сейчас, и пользовались. Поэтому бывают руководители, которые видят далеко свою эту задачу, идет к ней, жестко идет. А подчиненный не знает, говорит, ну надо же, какой жесткий, какой диктатор, ой, как от него. Он только может сказать, ребята, я знаю, что победа будет наша, справедливо поделимся, потерпите мою жесткость. Что ему мешает это сказать? А бывает другой тип руководителя, которому важно, чтобы и овцы целы были, и волки сыты. Ему самое главное – личностные отношения. И он в этих личностных отношениях тогда он утонет. Что будут бегать, прибегать к нему жаловаться, это так, это сяк или все прочее. Он будет всех мирить и все прочее. Поэтому мы, Россия, привыкли к жесткому диктату все-таки. Но при этом на разных ступенях должны быть системы поощрения. Прошли первый этап работы – допустим, провел ты какой-то, допустим, журналист, статью хорошую написал, или репортаж хороший, поблагодарили. Или, может, премию какую-то. Или, может быть, путевку дали. На 2 дня в дом отдыха за счет предприятия. Или, может, 50%. И человек знает, что он не зря вложил столько сил, энергии и так. Второй этап какой-то следующий на производстве будет. Вот к этой общей задаче. Второй этап. Тоже какая-то система поощрения должна быть продумана. Что нужно вложить и что мы получим потом. Поэтому нужно заниматься руководителем.
А еще такой вот вопрос, Наталья Федоровна. Вот эти вот наши храмовые бабушки знаменитые, про которые говорят, что они такие рассеки, и вот нельзя. Хотя был такой опыт во Всехсвятском храме на Михайловском кладбище. Была такая Катерина бабушка. Уж как она всех гоняла. Но когда она скончалась, ее так стало не хватать, как-то все вспоминали, и без нее и храм уже как бы не тот. Они это что?
Давайте вернемся к этой бабушке, которая всех гоняла. Надо ведь сразу подумать, когда она что-то жестко сказала, она мне добра или зла желает? Ах, добра ведь жила, чего я дергаюсь тогда? Понимаете? А наша тщеславие, надо же, какая бабушка! Она меня вот так, я давно уже помню, давно преображение Господне пришла в храм на Уктусе к отцу Николаю. И там молодой священник, лето было, молодой священник службу вел. А у меня платьишко было кимоно, то есть руки обнажены, немножечко приспущены чуть-чуть. Но мне же жарко было. Платье шифоновое или какое-то, я уж не помню. И вот такая тяжелая рука мне легла на плечо. Поворачиваюсь к бабуле. «Девка, ты куда это так оделась?» Я говорю, так ведь жарко. «А ты думаешь, с батюшки не жарко? И что бы я губу надула тогда?» Она же мне добра желала, понимаете? Вот. А если тщеславие наше там, что «Ах, меня обидели! Ах, я вот такая!» Ну и сиди там с неврозом потом у тебя будет синдром эмоционального выгорания. Отслеживать, поэтому вот чаще всего мы реагируем неправильно. Добра или зла желает? Что за критика? Конструктивная, когда если добра желает, показывает, какой я должна быть. Ну все, спасибо вам. Может человек ошибаться, и его взгляд не совпадает с моим. Ну, он же добра желал. По-своему же добра желал. Ну все. Но чаще всего мы столько тратим на это, вот на признание своей персоны окружающим, вообще отсюда... выхлёстываемся все.
То есть эти бабульки, на которых все набросились, лучше просто их выслушать и сделать, как они говорят. Это бывает на
так
пользу.
Так нет, спасибо вам. Что-то говорит, ты не так молитву поешь, не то это, ой, лапонька моя, спасибо вам. Ой, вразумила меня. Вот это вот сказать, я такая доцент, я такая умная, столько знает, как эта бабушка неграмотная. Ну и что ты стоишь там, вся погреблена своей гордыней, в пленении. Я еще помню, в Кубани приехал. Я так этого дядьку встречаю сейчас с благодарностью в Тамане. Там в храме такая сбоку лавочка, ну как, не отдельно отгорожена просто вот барьерчик. И я что-то стою, подаю там требы денежки на свечку. И тоже так, мужчина подходит сзади, коза, говорит, а ты куда-то стала впереди мужчины, мужика? А я его не видела. Я думаю, как мне приятно, как хорошо. Ну, ладно, дружочек, в следующий раз сзади буду смотреть. Про себя решила. Ну, все. Чего особенного? Поэтому мы мучаемся от своего характера, от своей гордыни. Часто не замечаем ее. Хоть 30 акафистов в день читаем.
Спасибо, господин Наталья Федоровна. Давайте. Продолжим наш разговор. Ждем вопросов на электронную почту radiovopros@sobakalist.ru. И пока у вас вот такой вот перерыв до октября, можете просто присылать вопросы на электронную почту. Если вы куда-то уедете, я буду вам пересылать.
Я планирую, знаете что, если будет людям интересно, все-таки говорить о этих субъективных факторах выгорания. И если пошла сейчас серия книг «Умение любить», значит, Господь не случайно это допустил. Христианских, причем, авторов. Значит, мы не умеем любить. А отсюда всякие трагедии. Вот об этом будем говорить. Я так думаю. Даст Бог, чтобы получился разговор у нас.
Спасибо большое.
Ну, всех благ вам. До свидания.